Сегодня мы с ведущим кинообозрения «Американского часа» режиссером Андреем Загданским обсуждаем американскую премьеру фильма, посвященного «Пражской весне» и ее разгрому.
Прошу вас, Андрей. В моем любимом кинотеатре в Нью-Йорке, в «Фильмфоруме», состоялась премьера «Марафон», показ фильма, который идет 4 часа. Это картина Агнешки Холланд, называется она, картина по-русски, «Неопалимая купина». Английское название, тоже библейское, конечно, происхождение, «Burning Bush». И она в чем-то ближе к содержанию фильма, дословно «Горящий куст». Фильм о самосожжении чешского студента Яна Палаха 16 января 1969 года. Ян Палах, как известно, облил себя горючей смесью и сжег себя в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. С этого страшного события, восстановленного на экране лаконично, точно и абсолютно достоверно, начинается фильм. Все дальнейшее в картине о событиях в Праге, которые последовали за этим трагическим событием. Фильм сделан для европейского HBO на чешском языке с чешскими актерами. Режиссер фильма Агнешка Холланд из Польши.
Собаку все цепили, упали у студента. Сразу фильм. На нем. Но то нет под музеем. Я собрался готов.
Прочь.
На протест против оккупации.
Западный американский зритель хорошо знает Агнешку Холланд по фильму «Европа, Европа». Это была, пожалуй, ее самая знаменитая картина, которая вышла в прокат в Америке. В Европе Агнешку Холланд знают гораздо лучше. Почему польский режиссер делает фильм о столь знаковом событии для Чехии, советская оккупация, последствия 68 года. У Агнешки Холланд, как мне кажется, идеальная творческая и личная биография для такой судьбы, для такого проекта. Ее мать – полька, отец – еврей, коммунист и журналист, который сотрудничал в свое время с Советским Союзом. Вернулся после войны в коммунистическую Польшу, был арестован, когда Агнешке было 13 лет. Тогда же покончил с собой или, по всей видимости, был убит во время допроса. Его родители погибли в Варшавском гетто. Мать Агнешки – участник польского сопротивления, то есть настоящая такая польская, еврейская, коммунистическая, антикоммунистическая судьба. Интересно и важно то, что в 68 году Агнешка училась в киношколе в Праге и стала свидетелем и вторжения, и наступившей реакции на советскую оккупацию. Если угодно, для Агнешки Холланд то, что мы видим на экране, это ее маркорд, ее воспоминания, ее взгляд на годы и события, которые сформировали ее юность, ее мировоззрение, ее как человека. Ей было всего лишь 20 лет.
Интересный факт ее биографии. Польское кино замечательно, и в эти годы существовала замечательная традиция польского кино. Почему она поехала учиться Чехословакию?
Помимо замечательного польского кино, было совершенно замечательное чешское кино, которое пережило до 68 года свой абсолютный творческий расцвет, пик. Это был настоящий ренессанс кинематографа европейского. Я вам могу назвать сразу несколько шедевров. Например, Милош Форман, его мой любимый фильм «Блондинка в любви».
А, тогда я могу вспомнить замечательный фильм «Бал пожарных», который я как раз смотрел совсем недавно и поражался тому, как глубоко, точно, смешно и абсурдно восстанавливается социалистическая реальность, совсем не так, как это делалось ни в Советском Союзе, ни в других странах Восточного Блока. Это именно, я бы сказал, кавкианское прочтение советской реальности.
А вы знаете, что совершенно замечательно по поводу ранних фильмов Формана, раз мы уже заговорили о чешском кино, что они не стареют. Я не так давно пересматривал «Блондинку в любви». Это совершенно актуальный, современным языком рассказанный фильм. Более того, я вижу, как из этой картины современные режиссеры целыми кусками заимствуют стилистику, эстетику этого фильма. Совершенно абсолютно не устаревающая картина. Или другой чешский фильм, тоже мой любимый шедевр, это «Ромашки» Веры Хитиловой, сделаны совершенно в другом стиле.
Это просто такой дадаизм.
Все это сделано до 68 года. Или еще того же Иржи Мендела фильм «Поезд под пристальным наблюдением». Каждый раз, когда я смотрю чешские фильмы этого периода, я думаю, боже мой, до какого же уровня все это дошло, как это было все высоко и сильно, и каким страшным, фатальным, роковым ударом в поп-культуре было вторжение советских войск.
Знаете, это не просто культура, это вторжение, которое погубило целое поколение. То есть на поколение раньше чехи могли бы вернуться в Европу, если бы не русские танки, советские танки, скажем так.
Да.
Pokud možno nevycházeli do ulic a zdrželi se jakýchkoliv akcí, které by mohly vést k eskalaci politické situace v Československu.
Весь фильм, знаете, это как концентрические круги, которые расходятся по поверхности воды после того, как упал камень. Вот есть центральное событие, всплеск. поступок Яна Палаха, и все, что происходит потом, это реакция. Реакция разных слоев общества. Реакция полиции, реакция чешского КГБ, реакция брата Яна, его матери, реакция врачей в клинике, друзей, студентов, юристов. То есть разные слои чешской интеллигенции. И сразу же, или практически сразу, начинается информационная война, которую мы с вами сегодня, конечно же, можем воспринимать исключительно в контексте событий, которые происходят в Украине тоже. Что происходит? Власти боятся не без основания, что поступок Яна Палаха станет примером для многих молодых чехов, и самосожжение станет массовым. И здесь двойная опасность, тоже интересно. Помимо того, что власти, по всей видимости, не без основания боятся за жизни молодых людей, они боятся еще и того, что такая волна самоубийств может подтолкнуть советские власти к еще более жестокому контролю. То есть тогда расследованием будет заниматься не чешская КГБ, не чешская полиция, а советская военная полиция, что с точки зрения чехов гораздо хуже. И так наступает в картине принципиальная коллизия. Судебный иск матери и брата Яна к партийному функционеру, который оговаривает Яна в своей речи. Оговор тоже такой, знаете, советский, похож на то, что мы читаем сейчас. Ян собирался инсценировать самосожжение. Это не было на самом деле настоящее самосожжение. Но якобы секретные западные спецслужбы заменили химикат, и вместо холодного безопасного огня, если такое существует, получился настоящий огонь. И Ян сгорел и погиб. То есть было задумано одно, была задумана как бы провокация, а получилось по-настоящему страшно и трагично. И вот молодая женщина, адвокат, соглашается представлять интересы семьи в этом иске. Это вообще очень интересно. Нечто немыслимое для Советского Союза, кстати, даже в более поздние времена. Иск частного лица против партийного функционера. И это одна единственная женщина, молодая, красивая женщина, мать двоих детей, выступает против системы. Интересно вообще, как поступок Яна Палаха приводит в действие всю систему сопротивления. Это очень интересно. Домино наступает. Женщина-адвокат борется с партийным функционером. Ее муж – врач, который изначально против того, чтобы она брала за это дело, потому что он понимает, какие последствия для их семьи. Он прекрасно понимает, что их ждет. Но он любит свою жену, не может ей отказать в ее выборе и принимает свою кару, потому что, конечно же, советская чешская власть наступает и на него. И в конце фильма из хорошей, нормальной, престижной клиники, где он работает в Праге, его переводят в какую-то дыру, и он должен вставать ни свет ни заря и ехать на поезде в какую-то маленькую-маленькую больницу, потому что за вызов системе следует наказание каждому, кто участвовал в этом вызове.
Хотела бы того посланца нового, pro urážku na cti. Vyšetřování ještě neskončilo. Nový se bude hájit tím, že pravdu zatím nikdo nezná.
Ježišmarja, každý přece ví, co jim na Palachu dělal, ne?
В картине много поразивших меня деталей, эпизодов и точных психологически обрисованных характеров. Что очень важно в фильме, что Агнешка Холланд ни одного негодяя, ни одного положительного героя не рисует однозначными красками. У всех есть страх, у всех есть неуверенность, у всех есть понимание, что их выбор может быть фатальным и для их семьи, и страшными последствиями обладать для их близких и любимых. И у каждого, почти у каждого негодяя есть какая-то человеческая деталь. В этом смысле совершенно замечательный персонаж полицейский, который ведет это расследование. Он полицейский, ему нужно найти причины, что произошло. И он, конечно же, часть режима, но вместе с тем он часть режима, которая не принимает новый режим, не принимает новое советское давление. И в картине есть совершенно замечательный эпизод, когда ему становится понятно, в каком направлении будут развиваться все события. Он берет отпуск, оставляет пистолет в ящике своего стола, и потом мы видим его с его женой, двумя маленькими детьми, пересекающими границу из Чехии в Австрию. Хорошего отпуска, говорят полицейские, пан майор. И машина глохнет. И замечательное напряжение, как вот он на этом мосту замер, автомобиль «Волга», по-моему, замер, он сидит с женой, двумя маленькими детьми. Он выходит из машины и говорит жене: «Поставь на нейтральную, буду толкать». И он толкает машину, только чтобы бежать оттуда, только чтобы вырваться из этой системы. Второстепенный вроде бы персонаж, он не герой, но он человек, который не хочет делать гадости, не хочет участвовать в сплошной подлости, которая наваливается на страну, на Прагу, на людей.
Вы знаете, могучий это ужасно совершенно, потому что это возвращает нас к нынешней ситуации, я не устаю говорить, что все, кто не протестует против агрессии, участвуют в ней. Это же то же самое было с немцами. Это, за это приходится платить всем, в том числе детям людей, которые это делали. Это все ужасно. Но вы знаете, я очень рад, что такой фильм появился. И очень рад, что он появился на американских экранах, где, конечно, все это знают гораздо меньше и гораздо позже стало частью американской жизни, если стало вообще. Но для меня события «Пражской весны» – это основополагающий момент моей жизни, потому что в августе 1968 года мы с отцом были на Карпатах и видели, как советские танки переходили ветхие австро-венгерские мосты к Ужгороду и дальше в Чехию. И отец показал мне, мальчику, мне тогда было 14 лет, и сказал, вот смотри, это лицо твоей родины, оно бронированное. Короче говоря, это была тяжелая история.
Патриота вырастили.
Да уж, и в комсомол меня уже не пустил. Но в 69-м году, когда случилась история с Палахом, это тоже имело гигантское влияние на меня, потому что у нас в Риге был свой Палах. Студент физмата Илья Рипс, который поджег себя в знак протеста против вторжения Советского Союза в Чехословакию. Он поджег себя, облил бензином около памятника Свобода. Его погасили и отправили в сумасшедший дом. Франклин, недавно я прочитал книгу Сола Беллу, которая описывает свое путешествие в Израиль, где он встречается с Ильей Рипсом, который рассказывает ему свою историю. Он стал математиком блестящим, кем он и был с самого начала. И он рассказал очень здорово про пребывание в сумасшедшем доме в Риге на Аптекарской. Его привезли в сумасшедший дом, потому что единственный способ не давать делу огласки, это было объявить его сумасшедшим, как всегда делалось в Советском Союзе.
Нечто подобное тому, конечно, что происходило в Чехии.
И он сказал, что сначала было очень тяжело, потому что его держали связанным. Но потом, говорит, мне дали стул. И с тех пор все было в порядке, потому что я сидел на стуле и решал уравнение в уме. И говорит, вы знаете, у меня никаких претензий к советской власти нет, потому что после того, как мне дали стул, жизнь стала опять нормальной. И вот он приехал в Израиль,
как мало
стал математиком.
Надо.
Ну, может, именно поэтому он стал блестящим человеком.
Займал мне на вец. Про что делать-то?
Управлю.
Вы представите, что все их навелось.
И правда в том, что это успешная правда.
Конечно же, я помнил, что вы мне рассказывали, Саша, о своих детских впечатлениях в 68-м году. Я был младше, и у меня нету никакого совершенно личного ощущения 68-го года. Но в фильме есть один эпизод, который мне напомнил о вашем вот в этом опыте в Карпатах. Получается так, что известие о поступке Яна сначала сообщают его брату. И брат в больнице говорит, как я скажу матери? Как же я скажу матери? И врач в больнице понимает, что нужно отправить этого брата Яна к матери на машине, чтобы она узнала от сына своего другого о событии, а не из газеты, не от соседей. И он едет ночью к матери в какой-то маленький городок под Прагой и везет его водитель скорой помощи. Ночь, дороги. Очень хорошо снят фильм, очень достоверно. Очень 68-й год. И в какой-то момент они останавливаются на переезде машина, потому что шлагбаум закрывается перед ними. И мы не видим танки, но на ветровом стекле автомобиля отражаются проходящие платформы скорого поезда, поезда, который везет один танк за другим, танк за танком, танк за танком. И все. Это практически единственное напоминание о колонии советских войск, которые вошли в Прагу.
Знаете, Андрей, я вот о чем думаю. Танки пришли в Прагу. Танки раздавили поколение. Танки отбросили Чехословакию обратно к сталинскому прошлому. Но в 95-м году я был в Праге. Ехал в такси. И таксист говорит, вы знаете, я могу говорить с вами либо по-английски, либо по-русски. Он сказал, не, будем говорить по-русски. Говорит, вот что думаете, что мы здесь русский язык забыли? Хотя я буду читать Евгения Онегина, пока мы едем. И мы ехали довольно далеко, это втрое. Это, в общем, минут 20 езды. И он не читал, успел читать первую главу и начало второй главы. И я подумал, что как же чехи нам простили это все. И подумал, что, может, потому они простили, что было 7 человек, которые вышли на Красную площадь и сказали, что нет, не все русские люди, не все советские люди сидят в этих танках.
С одним из этих семерых мы, кстати, с вами знакомы.
Я горжусь этим знакомством.
И мы имеем дальше.
Павел Литвинов, который живет в Америке, да, и сохранил все свои диссидентские азартные убеждения.
Вы знаете, когда я пожал ему руку в первый раз в жизни, у меня было ощущение, что я прикоснулся к историческому искуплению русских людей.
Ну, их назвали совестью России, так оно и осталось. И когда мы сегодня с ужасом говорим про эти все проценты, про 80%, которые поддерживают агрессию Путина в Украину, то я думаю про те оставшихся 20. Говорят, что это мало, но тех-то было только 7, и все-таки их запомнили.
и запомнили, но раз мы уже говорим об украинском контексте, о том, что происходит сейчас, мы с вами говорили когда-то об этом, что события 68-го года раскололи интеллигенцию. События сегодняшние, Крым, Украина раскололи опять интеллигенцию. Вопрос, в каком процентном соотношении проходит этот раскол? Как прошел раскол? Где эта трещина пролегла? Мы этого не знаем.
Но мы это узнаем. Когда в 68-м году произошли эти события, то раскол произошел не просто внутри интеллигенции. Раскол произошел между интеллигенцией и властью. До 68-го года интеллигенция могла сотрудничать с властью. И она сотрудничала. Была идея честного коммунизма, была идея о том, что нужно вступать в коммунистическую партию и изнутри ее менять. И это была доминирующая идея этого общества. Никто иной, как Солженицын говорил, коммунизм нужно строить в людях, а не в камнях. И можно было представить себе, что интеллигенция найдет общий язык с властью. Но после 68-го года власть потеряла интеллигенцию навсегда. И, в общем-то, это обернулось в конечном счете перестройкой. Слишком долго мы ждали этого. Что происходит сегодня, я не знаю, но мы узнаем.
На такой печальной ноте мне бы совершенно не хотелось заканчивать этот разговор. В рамках нашего сегмента вашей передачи мы говорим о фильмах, которые, как правило, нам двоим или мне лично понравились. В данном случае мы говорим о фильме Агнешки Холланд «Неопалимая купина», «Burning Bush» по-английски. И это картина, которая меня потрясла. Я вернусь к своему эстетическому и политическому состоянию. Я вышел взволнованный. Я счастлив, что мой сын посмотрел картину вместе со мной. Это другое поколение.
Выросший в Америке.
Выросший в Америке. Я хотел бы, чтобы он понимал, чувствовал события того времени так, как чувствую это я, вы, мы. Чтобы он принесел к тому же кругу инакомыслия и несогласности, который сформировал меня. И эта картина – это человеческий подвиг. Я вначале вам сказал, что это ее амаркор. Когда художник, большой художник, делает вещи, которые его непосредственно эмоционально задевают, которые его сформировали. Это всегда заметно на экране. У Агнешки Холланд получилась замечательная, блестящая и очень талантливая картина.
Že mají být slušní. Sami už tomu nevěří.